всегда проще говорить о том, во что веришь, чем просто принимаешь каким-то образом другим. Поэтому говорить о моей вере мне легко. Я на самом деле евангельский христианин баптист, неотделим от всей ее истории церкви баптистской. Но кто изучает историю, тот знает достаточно много. Я не посвятил свою жизнь изучению истории, но люблю историю и преподаю ее в собственной церкви. Как минимум преподаю историю евангельского движения в России. Поэтому кое-что знаю, кое-что читал, какие-то факты уже общеизвестные, какие-то сегодня узнаю больше, так сказать, тоньше познаю историю уже глазами и ушами, и сознанием настоящих историков, ученых людей. Тем не менее, вы знаете, что, ну, по крайней мере, я так убежден, что евангельское движение и движение баптистов в России это не было явлением двух школ противоборствующих. Скорее всего, если мы правильно поняли, я склонен к тому, что евангельское движение в России, оно и доморощенное, российское такое, настоящее, наше русское. С другой стороны, оно вобрало в себя, впитало и некоторые элементы западной церкви. И это совершенно естественно, это нормально, как в любой культуре, все ценности, они достаточно общие. Мораль достаточно общая у всех цивилизованных народов. Так же самое и в понятии о Боге, в религии, и в поклонении Богу тоже. Тем не менее, формировалось фактически понимание на устройство церкви. Оно было несколько различным у евангельских и у баптистов. Я не буду историю говорить, а то еще и опозорю здесь перед вами. Я просто скажу свое ощущение и немного перейду к тому, что есть сейчас у нас с вами. Это была длинная дискуссия между евангельскими и баптистами. И были разные нюансы, которые были не совсем приемлемы то одной стороне, то другой. Но на самом деле формировалось единое евангельско-баптистское братство в нашей стране. Формировалось, потому что оно не пришло из институтов в тот момент, когда появилось в России. Не пришло из учебных заведений богословских, а именно вот так. Через передачу от одного человека к другому опыт, личный опыт, реальные ощущения человеческие. Все это смешивалось в одно, но главное, что доминировало Слово Божие. Это было главное. И поэтому евангельское баптистское движение России основано именно на Слове Божьем. И я думаю, что даже до сих пор все оппоненты, критики баптистов знают, что баптисты изучают Священное Писание и стараются жить в соответствии с этим Священным Писанием. И устраивать свою жизнь, и церковную в том числе, тоже на этом основании. Вы знаете, что в конечном счете в 1944 году, не буду всякие предпосылки исторические рассказывать, объединились в конце концов, и это славное было объединение, что евангельские христиане и баптисты объединились в одно единое братство. И с тех пор, по моим представлениям, не было какого-то конфликта, вообще не было внутри. Есть люди, которые считают себя евангельскими, есть люди, которые считают себя больше евангельскими христианами, баптистами. В чистом виде баптисты никогда не называли себя баптистами. В России всегда были евангельские христиане, баптисты. Вряд ли они были как отдельная деноминация баптистская. И это очень хорошо, поскольку баптисты не просто само по себе какое-то абстрактное явление, это обусловленное Священным Писанием. И я это заявляю осознанно. Евангельские именно христиане, баптисты. То есть баптисты, основанные на Священном Писании, верующие по Евангелию и живущие по Евангелию. После этого объединения история нашего братства развивалась разными путями. Я уже сказал в самом начале, что обычно это был путь такого очищения от глупости, человеческих представлений, в том числе и очищения от отсутствия или от неверия внутри наших сердец и умов. То есть страна наша социалистическая, любимая родина, Советский Союз, помогала очищаться от всяких примесей, ругали нас, поливали всякой грязью, это вы все знаете, что мы там пили кровь детей, до сих пор некоторые знают об этом, там приносили в жертву детей, все это до сих пор еще живо. Но я хочу сказать, что на самом деле среди серьезных исследователей, даже православных, ни один православный не скажет, что баптисты это вот те самые страшные люди, дремучие невежественные и прочее. Чаще всего, как это ни странно, или наоборот, естественно, в нашем обществе выражения, которые дискредитируют баптистов, или высказывания, которые представляют баптистов маргиналами, такими странными людьми, это обычно люди невежественные. Обычно невежественные. Вряд ли человек, уважающий себя, может признать библейских верующих людей какими-то страшными сектантами, врагами народа, там, кровопийцами или американскими шпионами. Ну, это на самом деле накладывалась политика такая, полурелигиозная политика. Она создавала определенные предпосылки к тому, чтобы так говорить. В 1961 году вы знаете, что наше братство, к сожалению или де-факто, но Бог допускает всякие вещи, разделилось на два направления. которые по-простому, все знаете, как это разделялось, одни регистрированные, другие нерегистрированные. Это слишком простая схема, она больше как присуща детям, потому что гораздо сложнее вся эта ситуация была и, может быть, не так понятно до сих пор. Правду мы, наверное, и сейчас еще не все узнаем, она где-то, наверное, еще находится в архивах НКВД и КГБ, может быть, сегодняшний уже ФСБ. Может быть, когда-нибудь мы узнаем больше этой правды, но принципиальные вещи всем понятны. Без деталей, без количества убитых, похороненных неизвестно где, она всем, в общем-то, в принципе, понятна. Я не считаю, что это разделение было на два разных лагеря. Это в очередной раз верующие люди прошли через определенные вещи, которые позволили им самоопределиться, как им служить Богу и в какой форме продолжать устройство церквей. Но вы знаете, что в 90-х годах уже произошла удивительная вещь, такая революция бескровная в нашей стране. Это было удивительно. Одна деталь простая. Мой отец, он сидел 14 лет за веру, но и у нас отняли дом. Это просто деталь, это не для самой там, какой-то рекламы. У нас отняли дом, где собиралась церковь тогда, с 55 года по 61 год. Дом отняли, как незаконно построенный, там, на церковь, ну, как обычно в нашей стране. У нас умеют врать, у нас восточная византийская философия, можно все что угодно оправдывать. Значит, дом отобрали, и никто из нас не верил, что дом когда-нибудь отдадут. Никто не верил, кроме его одного. Он говорил, а я верю, дом мой отдадут. И вот в 77-м, может быть, году он поехал к Сахарову, тогда он еще был правозащитником. Поехал к нему и говорит, вот как мне быть? Он говорит, Василий Яковлевич, не отдадут тебе дом. Если только переворот в Советском Союзе произойдет, он говорит, ну значит будет переворот. Он говорит, я верю, что отдадут, значит будет переворот. Представьте, через 29 лет ему дом отдали. То есть законность такая, справедливость реализовалась. Так вот, в 90-м году рухнул колосс на глиняных ногах. Такой весь стальной, крепкий, ракетами укреплен. Но рухнуло все, вот в одночасье. Только два государства так рушились. Евреев долго рушили, построили в один день. И Советский Союз строили долго, рухнул в три дня. Это только у Бога такое может быть, люди такое не совершают. И вот в 91-м году, Юрий Кириллович подскажет точнее, там я спрашивал, 91-й или 92-й. После распада Советского Союза, баптисты это очень живучие христиане. Живучие, потому что вера их основана не на ритуалах, а на Боге. Это принципиально. Живая вера в Бога, она неуничтожаема, она, ее невозможно искоренить никаким образом. Это даже уже чекисты потом поняли. Чем больше они давят баптистов, тем они становятся крепче и расширяются больше. Вся Сибирь, ГУЛАГ заселен баптистами. Почему? Потому что их туда отправляли, чтобы они там умирали, они там, оказывается, жили, церковь создавали. Это вот наши братцы все. Когда распался Советский Союз, в 91-м или в 92-м окончательно был зарегистрирован Российский Союз Евангельских Христиан Баптистов. Поскольку Союз распался на союзные республики, и это фактически стали государствами, каждое государство зарегистрировалось внутри своей страны как самостоятельно, автономно, независимое евангельско-баптистское братство в каждом государстве. И Российский Союз соответствующим образом тоже зарегистрировался как самостоятельное российское братство. Как маленькое отступление, до сих пор вот это вчерашнее советское братство, оно встречается ежегодно, один раз в год, Евразиатская Федерация представляется. Вот Юрий Аркадьевич Апатов, он здесь сидит, он в каком-то смысле управляет процессом этим. То есть представители всех баптистских, теперь уже государственных автономных союзов встречаются раз в год, чтобы пожать друг другу руки, вспомнить историю, благословить друг друга, поговорить о перспективе, о будущем развитии нашего совместного влияния на окружающий мир. Итак, Российский Союз в 91-м году зарегистрирован. И на сегодня это порядка 80 тысяч членов церквей. Это около 1800 церквей и групп баптистских по всей нашей стране. Евангельских христиан-баптистов, не баптистских. Кому-то сейчас нравится отделять евангельских христиан от баптистов, но во мне это не разделишь. Надо меня разрубить пополам, чтобы с одной стороны были евангельские, с другой стороны баптисты. Поэтому это множество верующих, на самом деле, искренне верующих людей, не которые ходят в соответствии с какими-то понятиями, традициями или обрядами в церковь, а которые в своих личных отношениях с Богом, служа Ему, поклоняясь Ему, собираются в течение недели, каждый месяц, каждый год, чтобы исполнять волю Божью. И главное, исполнение воли Божьей, это послушание Богу в практической жизни. Когда меня спрашивают, чем отличаются баптисты от православных образом жизни? Ну, обычно богословов мало православных, которые на улице встречаются. Они обычно в учебных заведениях спрятаны. А простые люди ходят, они не имеют понятия, чем отличаются образом жизни. Ну, обычно что про баптисты говорят? Не пьют, не ругаются матом, да и не курят. Это не просто слова. Как у нас проверяли в Ростове один раз. Вот Павел-то сидит. Ты, может, помнишь? Мы в Ростове в 79-м году поехали на молодежное. Это смешно, но это, может быть, вот покажет, что мы есть на самом деле. Молодежное собрание должно быть в Ростове на 9 мая, мы каждый год это делали. И вот так нас проверяли в автобусах. Останавливает милиция автобус, а народу собиралось на около 1000 молодежи, наверное, христиан, баптистов было. Заходит милиционер в одну дверь, в другую. Ругнись матом. Человек говорит, я не ругаюсь матом, баптист, в каталажку. А он говорит, ну, есть какой-то, ну, сигарет есть, я не курю, точно баптист, все, забирай. Другого, ругнись матом, я не ругаюсь, а сигарет есть, нет сигарет, я баптист, в машину. И так вот интересно было, и смешно было нам на все это смотреть, идеология такая была, вот детская какая-то, туман голова был полный. На самом деле сказали бы спасибо. Ну вот мы продолжаем служить Богу. Что это значит? Очень важная часть. Я несколько моментов просто скажу, чтобы вас не утруждать. Евангельские христиане-баптисты, люди, исповедующие Библию, поэтому в основе нашей церковной жизни это изучение Библии, проповедь Библии и изучение Библии. Серьезно, изучение богословия, изучение практического богословия, как жить, называя себя христианином, как устраивать церковь, чтобы она соответствовала Божьим требованиям, как провозглашать Евангелие другим, при том, что мы исповедуем один из принципов – свободу совести для всех. Баптистов ругают во всех смертных грехах, и один из них – баптисты заманивают себе в карман там адептов. У баптистов один из принципов, которых больше ни у кого нет. Свобода совести для всех. Наши собственные дети не могут стать баптистами, если они этого не захотят. Это наш принцип, это наша вера, это основа нашей жизни. И тут брат говорил, что мы говорим о Боге живом, о живых отношениях. Если человек хочет идти за ним, значит он идет. Если не хочет, он становится кем угодно другим, не баптистом. Он может быть даже православным, или католиком, или кем-то тиранином. Поэтому, изучая Библию, мы к этому призываем всех. И одна из важнейших составляющих нашей жизни в Баптистской церкви – это работа с молодежью и детьми. И это не в советском ключе, когда пропаганда среди детей, а это наше убеждение. Наше убеждение. Библия говорит, наставь юношу в начале пути, и он будет верен и правилен, и когда вырастет. И сегодня, как никогда, более кстати такая позиция в разлагающемся мире. В разлагающемся молодежном сообществе, вот эта проповедь, пусть будет пропаганда, библейских ценностей, моральной, высокоморальной жизни, жизни, посвященной своим каким-то ценностям духовным и душевным, это становится наиболее важным. И когда сегодня пытаются все равно некоторые, я скажу прямо, дремучие невежественные или политически ангажированные люди убеждать, что баптисты это враги России, я хочу заявить, баптисты именно самые лучшие друзья России. И это не просто там заявление клише. Вот я баптист, у меня 6 человек детей, 6 сыновей. Все они работают, все они трезвые, все они служат в своей стране. Мои деньги не идут в американские банки. Я им говорю, деньги должны быть только в России. Вы должны работать на российское сообщество. А те самые патриоты, я не буду называть, конфессиональную принадлежность, а их деньги все там, за рубежом, дети учатся за рубежом, их миллиарды отправляются за рубеж. Баптисты говорят, нет, твоя родина Россия. Ты должен здесь трудиться честно, не воровать. Не тащить с производства, а ты должен вкладывать в свою страну, чтобы она развивалась. Мы делаем это в наших лагерях, которые проводим каждый год по множеству лагерей. Мы работаем также с детьми. Открытым текстом мы объясняем, что баптист – это честный человек. Может быть, кому-то кажется, я уже начал вас увлекать в баптистский сектор. Тогда простите. На самом деле, говорю то, что я знаю. Мы пропагандируем общие человеческие ценности христианские. Одна из них, важнейшая сейчас, это семейные ценности. И я думаю, что кто знаком с обстановкой во всем мире, тот понимает, что действительно приобретает основополагающие ценности семья. Семья, брак, воспитание детей, это дети, подарок от Бога. Это не просто для нас красивые слова, это реальность жизни. Поэтому у баптистов обычно многодетные семьи. Это не потому, что они не знают нормы, не знают правил, у них отсутствует этика, а именно потому, что Бог дает детей как подарок, и христиане, верующие в Бога, исповедующие веру в Священное Писание, именно так воспринимают дети как подарок от Бога. И сейчас очень хорошая тенденция среди баптистских церквей, когда христиане-баптисты берут из интернатов детей брошенных. У меня маленький город, где я живу, всего 40 тысяч, но у нас целое отделение оставленных в роддоме детей. И мы опекаем это, и причем они все находятся в инфекционном отделении, их больше некуда деть. Но это беда нашей страны. И вот как ни странно, чудные баптисты, именно там они. Если вы спросите в нашем маленьком городе, кто проводит лагеря баптисты, кто оказывает ветеранам войны всякое внимание, кто делает для них концерты и подарки, баптисты. А кто ухаживает за бомжами в городе, баптисты. И это факт исторический и фактический, его стоит где-то зафиксировать. Баптисты это активно, социально активные люди, это граждане, это на самом деле патриоты своей страны. Вот так формируется наше братство с моральной точки зрения. Если говорить о наших взаимоотношениях, баптисты всегда были бесконфликтно верующие. Это самые бесконфликтные верующие. Кто назовет когда-нибудь, что баптисты воевали, убивали кого-нибудь когда-нибудь в течение своей истории за то, что другой верит другому? Никогда. Мы можем, конечно, на совете там немножко поссориться. Мы можем доказывать с Библией в руках, что надо верить вот так, и юбка должна быть такой длины или такой. Но мы никогда не оскорбляем друг друга. Мы никогда не позволяем себе, а уж рукоприкладывать вообще запрещенный способ убеждения баптиста. Поэтому Евангелие христиане баптисты сегодня живы. Наша задача учиться. Петр Ивакич, заместитель по образованию. И мы понимаем всю ценность и важность образования. Не только светского, но и богословского. Люди должны знать, во что верят. Этому учат Священное Писание. Про нас говорили тогда в советское время баптисты, дремучие люди. А апостол Петр сказал, это когда еще, 2000 лет назад, будьте всегда готовы дать отчет в вашем уповании. То есть во что вы верите, будьте готовы это объяснить. Не на пальцах, не как бабушка сказала, а именно с научным подходом, доказывая, что вера в Бога это не что-то странное, чудное, это не пережитки прошлого, это не мракобесие, как написано в наших законодательствах о культах, в советском законодательстве о культах. Поэтому баптисты сегодня живы, и я уверен, будут жить, поскольку живой Бог, баптистов коренить невозможно, потому что это живые отношения с Богом, и убить можно веру вместе с человеком. Поэтому я призываю вас писать истории Евангелия христиан баптистов, и не только для баптистов, а для всего нашего сообщества российского. Я убежден, что в этом смысле библейская мораль, библейская философия жизни, библейское устройство собственного государства оптимально. И все цивилизованные государства, где есть протестантская философия в основе, они для нас пример. Византийская это сложно. Хоть и сказал брат, что у нас наш баптизм русский сложный, но византийская философия это еще более сложная. Она вообще непостижима в своей сути. Потому что сколько человек, столько умов и философий и подходов. На самом деле, я призываю вас рассказать, если вы еще не рассказали, во что верили и верят баптисты, за что они умирали, за что тысячи людей находятся на Соловках, исповедующих веру. И даже наш знаменитый Солженицын, помните такого Александра? Он написал историю про баптиста, который там вместе с ним сидел. И я бы сказал, что он прекрасно охарактеризовал его. Может, он немножко сектант. Нам не нравится, когда нам называют сектанты. Хотя слово само по себе ничего не несет плохого. Ну, в него вложили отпечаток негативный. И я думаю, что вот баптисты пронесли свою веру через страдания, через преследования, через гонения. Именно потому, что это не ритуальная форма поклонения Богу, а живые отношения с Богом. Простите, я увлекся, я вот почти проповедую. Я не историк и не докладчик. Я просто баптистский пресвитер. Может быть, есть вопрос, пожалуйста, Михаил Иванович, что еще? Спасибо. Вопросов нет. Пожалуйста.
Ну, Владивосток, Дарёна Светлана Михайловна. Алексей Васильевич, у меня вопрос такой. У вас же есть журнал, очень неплохой. А почему бы вам там не публиковать, например, что вы делаете, то есть церковь делает социальным служением? Я просто сейчас занимаюсь, ну, как всегда, мне интересно, историей евангелических церквей в Приморском крае, и столкнулась с такой странной ситуацией. Верующие евангельско-баптистского братства, как вы говорите, вашего возраста, они заражены вот сталинским каким-то вот, не знаю, они страхом, они не говорят, они не рассказывают. Если они что-то сделали, ну, потому что меня они знают много лет 20, мне на ухо шепчут. Но это на ухо шепчу, я не могу опубликовать. Я не могу на это сослаться. Да, это, возможно, вам смешно. Но мне, как историку, профессионалу, это не смешно. Если бы вы на, так сказать, общецерковном уровне решили как-то эту проблему, сказали, ребята, давайте пригласим профессионала, что они напишут, ну давайте поделимся с ними тем, что мы делаем. Например, опубликуем, вот что делает, ну, к примеру, там, я не знаю, две Владивостокские церкви, которые работают с малолетними проститутками. Я это знаю. Понимаете? Но если они мне сказали, фамилию не назови, на меня не ссылайся, это не делай. То есть у меня вопрос такой. Когда ваша церковь будет открыта миру?
Спасибо. Ну, я вот советский, но я открыто говорю со всеми чиновниками, что я патриот России, не стесняюсь этого. Чтобы обо мне не думали. Но дело вот в чем, что мы живем с вами, как бы это сказать, более корректно. Мы живем с вами в стране, где идеология даже не государственная, а православная. И сейчас государство... Ну, я надеюсь, мы со специалистами говорим, а не просто с сектантами, от кого, о какой бы ни было религии. То есть, как ни странно, после потери государственной идеологии, коммунистической, был вакуум идеологии вообще. А государство без идеологии – это все разруха. Поэтому фактически государство сейчас вооружилось такой полуправославной идеологии, она единственная, наверное, которая сейчас держит государство как государство, на всех уровнях это провозглашают. Почему баптисты боятся заявлять о своих делах? Не потому, что мы там плохие дела делаем. По двум причинам. Первое, это присущая всем верующим в Бога скромность, не заявлять о себе, что мы делаем доброе. Второе, как только мы говорим, где мы что-то сделали доброе, нас тут же прикрывает милиция. Образно говоря. Сразу приезжают проверять прокуратура и соответствующие органы, пожарные могут приехать, ну, самое невинное это пожарные, санитарно-эпидемиологическая служба, и нас просто закрывают. Так же было, мы 10 лет работали в интернате, который был никому не нужен, заброшенный повар, мы там делали ремонт за счет церкви, мы там начали работу с молодежью, с ребятами, просто поменяли человека, как он называет, по образованию комитет, да? Департамент образования сейчас называется. Появилась женщина, которой не нравятся баптисты. Ну вот я ей не нравлюсь, если вот рыжая, ей не нравится. И она тут же прикрыла нашу деятельность, хотя там дети все плакали. Мы встречались с ними, у нас общения были чудесные, они сами сбегали потом в самоволку из этого интерната, чтобы пообщаться с нами. Но вот узнали, что мы эту работу 10 лет ведем. Директор был согласен, он защищал нас, но ничего не мог делать. У нас есть установки, как всегда. У нас нет права решать самому, полезно это государству нет. У нас система образующая понимание. Поэтому чаще всего. Это не первое. Так же было в Смоленской области. Отличная работа во всех интернатах. Церковь трудилась. Как только появился там человек, который взял и написал это. А кстати, сейчас патриарх Кирилл, он же оттуда, Смоленский был когда-то, митрополитом. Работал. Как только узнали об этом, приехали туда ходоки. И говорят, вы что тут баптистам, сектантам, страшного, вредной секты позволяете с детьми с нашими? Это же наши дети, это наши православные дети. Я не ругаю православную церковь, абсолютно не подумайте. Я о ней молюсь каждый день с женой вместе, уже несколько лет молюсь от священников, чтобы они стали проповедовать Евангелие. У них больше шансов достичь России, чем у нас слишком мало. Поэтому иногда хочется промолчать, чтобы нас не знали. Даже когда мы в своих изданиях что-то пишем, мы адрес не называем. Так что туда сразу поедет ФСБ проверять, наши ли это ребята, русские они или американцы, заброшенные с парашютом. Поэтому это присутствует, к сожалению, но мы сами об этом уже начали говорить. Даже православные, которые к нам относятся более-менее дружелюбно, священники, они говорят, баптисты, у вас прекрасная история на Руси, напишите о себе правду. Мы думаем, может быть, вы нам поможете в этом, пожалуйста.
Шиманская Ольга, Нижегородский государственный лингвистический университет, город Нижний Новгород. Вот продолжение той темы, которую подняла Светлана Михайловна. Я должна сказать, что это проблема любых церквей, которые являются как бы нетитульными для того или иного государства. Но тем не менее, заявлять они о себе должны, о своей деятельности они заявлять тоже должны. эта деятельность должна быть максимально открытой и публичной, потому что существует Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой у нас все религиозные организации имеют законное право на существование, если они, соответственно, не нарушают российское законодательство. И здесь я могу дать совет баптистам, вам необходимо активнее сотрудничать с научным сообществом, идти максимально с научным сообществом на контакт, потому что вы можете говорить от лица церкви, научное сообщество может говорить от лица некой абстрактной, но объективной истины. И вот, например, у нас есть опыт такого рода, это наши нижегородские мусульмане. На самом деле Нижегородский край – это место такое стыковое соприкосновение христианского и исламского миров, но татар у нас всего 2%. Но они в свое время заняли правильную позицию в начале 90-х годов, когда начали открывать мечети, активно начала возрождаться религиозная жизнь. Они стали активно сотрудничать с нижегородскими учеными. По результатам появился целый ряд исследований. История нижегородских татар 16-20 век, идеи пантюркизма татар. Они в конечном итоге стали издавать энциклопедию «Ислам на Нижегородщине», «Ислам в Москве», «Ислам Российской Федерации». Они ученых поддерживают, не самих ученых, а вот эти проекты они поддерживают своей деятельностью. И вы понимаете, наших мусульман, нижегородских, никто никогда не обвинял в экстремизме. В результате того, что у них, хотя это общее место, да, в нашем политическом пространстве, обвинение мусульман в экстремизме. И вот, например, мы проводим конференцию, уже 2 раза проводили, она называется «Религия России. Проблемы социального движения». В нашей конференции, на базе нашего университета она проводится, баптисты, Василий Петрович Базарезов, всегда поддержка от него. Ребят, никто не приезжает от руководства Баптистской церкви для того, чтобы посидеть, поприсутствовать на этой конференции, где говорится о социальных программах самых разнообразных церквей, и это обсуждается научным сообществом, властными структурами и представителями религиозных организаций. Просто больше публичности, и эта проблема будет решаться.
У меня такое ощущение, что мы в одном духе действуем, и ваша сегодняшняя встреча как раз говорит об этом.
Можно еще вопрос?
Николай Вячеславович управляет процессом.
Федерка Оксанова, город Благовещенск. У меня вопрос такой, я хотела бы немножко расширить географию вот, нашего вопроса, вашего выступления. Я хотела бы задать вопрос, как взаимодействовать Российский Союз с баптистскими общинами не постсоветского пространства, а другими государствами? То есть существуют ли какие-то официальные отношения? У нас, например, есть пример в Благовещенске, когда Благовещенская церковь под руководством пресвитера Андрея Андреевича Зайцева, она предоставляет кровь для китайцев, которые проповедуют баптизм, которые приезжают торговать на территорию России, и у нас в Благовещенске не находятся. Но это отношения вот такие вот частные, официальные отношения есть со странами не постсоветского пространства, а, например, Юго-Восточной Азии, страны ТР и так далее. Да.
Ну, как вы уже понимаете, я думаю, что вы хорошо понимаете, что все библейские верующие – это, в общем-то, одна семья. С разным разрезом глаз, с разным цветом волос и так далее, но это одна семья. Это принципиальная позиция, то, что не нравилось в советское время, обычно использовалось как претензия к нам, что вот мы связаны там с американцами, с немцами и так далее. На самом деле, где Библия есть, мы все в одной семье. С разными подходами, пониманиями. Поэтому, конечно, у нас есть конкретные отношения с разными союзами, в том числе и зарубежными. И с западными, с европейскими, с американскими союзами. Там их тоже не один союз. Есть союзы, которые соответствует нашему пониманию устройства церкви. То есть консервативные, библейские, мы с ними строим отношения. Есть те, которые более либеральны, мы их пытаемся обличать. Потому что русские всегда, они же самые правильные во всех вопросах. Поэтому мы пытаемся обличать, призывая к библейскому подходу. Поэтому есть официальные, есть договорные отношения о сотрудничестве в определенных областях, в сфере образования, например, там, или в сфере работы с детьми, беспризорными, бездомными. Есть разные отношения, но они как раз обусловлены нашим единым пониманием ответственности перед Богом. Не структурными какими-то взаимоотношениями, не юридическими больше, а именно нашей ответственностью за все человечество. В этом смысле евангельские верующие, мы говорили, вот когда доклад был брата нашего, говорили о том, что нам легко работать со всеми. У нас баптистов нет, армян, грузин, черных, белых, нет, они любые абсолютно, потому что мы исповедуем отношения с Богом. Поэтому у нас, конечно, есть официальные, иногда полуофициальные, то есть они наполовину оговорены, наполовину есть просто братские, дружеские. Но что удивительно, в любом месте земного шара практически можно найти брата без проблем. Говоришь, ты веришь в Бога, да, ты веришь в Библию, да, ты веришь в Иисуса Христа, да ты мой брат. Мне не надо соответствующим образом складывать перстное сложение делать, чтобы меня признали, старообрядец я или новоправославный. Не надо, я просто верю в Бога, я рожденный от Духа Святого, я брат и сестра. Это нас вдохновляет. Везде можно найти, даже в аэропорту в любом. Приезжаешь в Германию, видишь, женщина идет в косынке, значит, наша баптистка.
Алексей, можно мне еще реплика, просто реплика? Ну, Оксана Петровна, я послала, мы хотим вам подарок сделать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что благодаря Михаилу Ивановичу, создателю замечательного общества, Российского общества исследователей религии, и религии мы делаем очень многие проекты. В чем заключается моя реплика? Вот вы знаете, если вы не пойдете навстречу нам, научному сообществу, то нам так трудно вас защищать. Я вот на этой конференции, про которую говорила Ольга Константиновна, как раз и сказала представителям евангельских христиан, да? Я так и сказала, что мне получается, даже вот защищать-то вас, получается, что мне, религоведу, хочется защищать протестантов.
Я уже иду к вам навстречу.
Хочется защищать протестантов и говорить, что у нас есть в Конституции, так сказать, принцип равенства всех религий. А вы говорите, я лучше промолчу, мы такие скромные. Если вы будете дальше скромничать, как мне вообще защищать вас, церковь вашу?
Скромный. Я не скромный, я готов с вами сотрудничать. Я говорю, что есть, к сожалению, отголоски советской системы присутствуют. На всех уровнях. Даже молодежь, которая вообще не была в советское время, просто слышала, она боится чиновников. Я должен идти с молодыми ребятами, чтобы доказать, что подвал баптистской молодежи нужен, чтобы из города наркоманов призывать. Так что это присутствует. Но мы преодолеваем.
Я хочу сказать, что очень приятно, что сегодня все-таки встреча и конфессиональных, и нас, светских историков, состоялась. Надеюсь, что она будет плодотворной.
Спасибо. Я хотел вам руку пожать. Я не обижаю. Это... Вы провозглашаете единство, а сами бежите.
Я протягиваю вам руку.
Да. Первый в наш.
Вы мужественные люди.
Мы сделали по Приморскому краю, а потом я подтянула весь. Это мы сдали справочник для тех самых, как вы говорите, непросвещенных чиновников.
Понял, спасибо.
Я подтянула. Здесь и Наталья Владимировна, и Оксана Петровна.
Наталья Владимировна тоже один из авторов.
Да.
Это, как всегда, Восток.
Создали справочник, где основа вероучения, культовой практики всех религиозных организаций, имеющих распространение на территории Дальневосточного федерального округа. И, в принципе, ну, посмотрите.
Спасибо вам. У вас солнце раньше восходит? Восходит? Спасибо вам.
Хорошо, спасибо. Так, еще вопрос. Пожалуйста, вы рано ушли.
Да? Есть такое мнение, что вам надо активнее присутствовать в интернете.
Аминь.
У региональных церквей нет интернет-сайта.
Да.
И мы предлагали, например, нашим евангельским христианам-баптистам использовать сайт, который ведут религиоведы Нижегородской области. Мы делаем это на чистом энтузиазме. Этот сайт называется «Религиозная свобода в Нижегородской области». Но, понимаете, мы практикующие преподаватели, у нас по 300 человек в год студентов, мы все время вытягивать их на контакт мы тоже не можем. Я думаю, что у вас должны быть какие-то, ну, или специалисты по пиару, которые бы сотрудничали, давали материал на этот сайт. Мы не можем писать за вас материалы эти, понимаете, да? Мы можем их редактировать, размещать, советовать, помогать, как написать материал. Но это, вот этот вот от региональных лидеров, у вас должна быть какая-то структура, сотрудничающая именно с научным сообществом. Ну какой же человек?
Я готов обрадовать вас. Я сейчас езжу по стране и обычно говорю о 5 направлениях развития нашего братства. И одно из них – СМИ. И это мы понимаем сами, Мы понимаем, что нам нужно, пора уже вылезать из окопов, из советских, и заявлять, непривычно и неприлично заявлять, мы такие хорошие. У нас в стране это получается, как будто мы доказываем, что мы не тот самый вот горбатый. У нас в стране получается. На самом деле, в цивилизованном мире достаточно просто сказать, мы это делаем, не скажите нам, даже спасибо не надо говорить. Вот я прихожу к своему мэру города, он бывший милиционер, который в советское время нас гонял. Ну, можно его понять, я его психологию понимаю. Он еще не перестроился. Я говорю, Александр Максимович, кто-нибудь к вам приходит еще, кроме как баптисты, чтобы сказать, мы предлагаем вам, ничего не просим у вас. Никто больше не приходит. Мы предлагаем социальную программу с детьми, с молодежью, наркозависимо, с алкоголиками. Мы предлагаем вам программу работы с семьями, теми, кто собирается вступать в брак. Не-не-не, вы баптист, он боится, он не полковник милиции, а зайчик какой-то. Сидит, он боится. Я должен ему объяснять, что я гражданин России, что я имею права конституционные. Когда вы это говорите, я улыбаюсь. Потому что вы-то знаете, что при Конституции Советской, которая была самая гуманная во всем мире, Советская Конституция, еще было законодательство о религиозных культах от 29-го года. Оно у меня, кстати, есть, реальное.
Вот вы
живете. Вы можете сопоставить. Два взаимоисключающих документа, полностью взаимоисключающих. Поэтому, вот когда мы начнем вот так вместе сотрудничать, мне приятно говорить с вами, легко. Просто легко. Я разговариваю с вами, как с братьями и сестрами, и все. Хотя, возможно, да. Хотя, возможно, вы и не верите, как я, или не поклоняетесь Богу, как я. Но с вами легко говорить, потому что вы не маргиналы советские, а вы нормальные образованные люди, которые хотят развития общества в нашей стране. И поэтому ваш вклад нам нужен. Мы сейчас собрались здесь для того, чтобы вот так поговорить вместе. Мы готовы давать информацию, материал, но вы уже много про нас знаете. Про нас много знаете. Я думаю, что и не все хорошее знаете, но мы стараемся. Поэтому вот такое начало, надеюсь, что не будет последним. Мы будем сотрудничать, будем участвовать в СМИ. Пока это единственная возможность, которую закрыть нельзя. Мы тоже понимаем. Все остальное можно закрыть. Радио христианское закроют, газету закроют, журнал оштрафуют и так и закроют. А вот СМИ, ой, не СМИ, а интернет пока не закроешь. Мы им будем пользоваться. Спасибо.
Спасибо. Так, еще есть вопросы? Пожалуйста.
Дальний Восток.
Дальний Восток сегодня.
Я туда в сентябре поеду.
Будем ждать. Вы опередили мой вопрос.
Спасибо.
Алексей Васильевич, вот я с одной стороны присоединюсь к коллегам дальневосточникам, с другой стороны у меня немножечко другая ситуация в регионе. То есть, в общем-то, нет проблем для исследователя, для меня, с получением информации. В этом смысле наши сахалинские баптисты много делают для налаживания контактов. Вот Анатолий Петрович Рушок, великий умница, и мы с ним плодотворно сотрудничаем, и документы предоставляет буквально вплоть до самых последних. То есть все, что у него есть, вот в этом плане проблем нет. Конечно, я согласна с вами, что вот вопрос, который здесь прозвучал относительно «Откройтесь миру», да, вернее, призыв, который прозвучал, бывает, что открываться миру, да, проблематично. И в этом смысле отношения с органами государственной власти на Сахалине достаточно проблемные. Я хотела бы вот высказать такую мысль, что это великое благо и задел, что мы сегодня собрались вместе. Это даст нам возможность преодолеть проблемы, препятствия, которые возникают и на вашем, и на нашем пути, у нас как исследователей, у вас как руководителей, верующих и так далее. И с совместными усилиями мы могли бы наладить в системе такие встречи, может быть, на уровне общероссийском, может быть, международном, региональном. Потому что, допустим, мои попытки на региональном уровне призвать к созданию какой-то что-то вроде конференции, ну, они, видимо, по причине отсутствия финансирования не были поддержаны. Вот. И плюс к этому, если мы добавим еще систематическую публикацию исследований в данном направлении, в том направлении, о котором мы сейчас будем говорить, на заседаниях секции, это было бы очень весомым вкладом в научное исследование и вообще в развитие вот этой темы.
Спасибо. Я думаю, что для государственности 20 лет это очень ничтожно малый срок. И чтобы в нашем сознании произошла какая-то перемена, восприятие даже самих себя, мы еще сами себя не поймем, кем воспринимаем, россияне вообще. Мы все еще отталкиваемся от каких-то позиций. Вот Запад, вот Америка. У нас нет собственной философии жизни даже. Мы все от кого-то там абстрагируемся, а кому-то наоборот прилепляемся. Поэтому нам еще предстоит это сформулировать, может быть, и вместе с вами. И я надеюсь, что все-таки в умах нашего общества появится светлое представление о том, что россиянин это не обязательно православный, россиянин это еще и мусульманин, и католик, и буддист, все равно россиянин, и баптист, кстати, тоже, это тоже россиянин. Но наша страна, вы знаете, да, очень медленно долетает, у нас же на птицах разносится, голуби разносят закон. У нас здесь Медведев издает закон, а до Дальнего Востока еще не слышали о нем, ну, образно говоря, или где-нибудь в соседней деревне. Поэтому у нас нет пока такого единого пространства, где все работает одновременно, слаженно. Есть регионы, где у нас отличное отношение с властью. Но это зависит от человека. У нас же какие отношения? Если ты знаком там, с губернатором, значит, и он знает тебя в лицо. Возможно, хорошие отношения. Если он тебя не знает, то он, возможно, относится к тебе априори негативно. Я хожу к чиновникам, всегда ношу им 4 книжки. 3-4 книжки. Вот если бы была такая книжка, как вы мне подарили, я бы и такую носил. Потому что они просто невежественны. По определению, ничего не понимают. Не потому что я их ругаю. Я наоборот, мы молимся о всех руководителях. Но они чаще всего не знают, о чем мы даже говорят. Они наслушаются каких-то басен. И думают, что так и есть. На самом деле у нас огромный потенциал. Несмотря на то, что нас немного. У нас огромный потенциал. У нас посвященные люди. Не просто прихожане. Посвященные люди. Мы могли бы много сделать для страны. Доброго. Провозглашаю образ. Ну, я не буду повторяться. Поэтому, если мы с вами сможем сдвинуть с мертвой точки и начнем вот это потихонечку капать доброе, чтобы выросли потом добрые плоды, дай Бог, мы вместе будем делать. Мы открыты для этого.